Принципы изучения Библии. Важно и полезно, чтобы мы слышали других, когда они учат и исследуют Писание. Но еще важнее, чтобы мы сами изучали Библию. Мы желаем, чтобы эти беседы помогли многим лучше понимать Слово Божие. Иногда люди думают, что Библия написана только для образованных и способных людей. Но наоборот, ее основная весть написана для всех. В этой беседе мы желаем поговорить о трех отраслях изучения Библии, которые иногда кажутся затруднительными. Нам нужно увидеть, что если мы будем помнить несколько простых правил, то мы найдем, что мы легче будем понимать Библию. Несмотря на то, что мы должны толковать Библию буквально, в большинстве случаев, однако, бывает, что Библия говорит символически. Нам необходимо знать, как узнавать такие места. Библия также подчеркивает прообразы, так нам нужно знать, как узнавать и употреблять библейские прообразы. Библия имеет также много пророческих мест, которые предсказывают грядущие события, поэтому мы должны научиться, как толковать эти места. Итак, мы постараемся ответить на три вопроса. Как узнать библейские символы? Как мы определяем библейские прообразы? И как мы толкуем библейские пророчества? Первый вопрос относится к библейским символам. Начнем с определения. В действительности, что является символом? Мы находим, что символом является видимое изображение идеи или истины. Например, крест употребляется как символ христианства. Голубь является символом мира. В Библии находится много символов. Первые 10 глав книги пророка Иезекииля включают много символов. Включены сюда херувимы с четырьмя лицами. Каждый имеет лицо человека, льва, тельца и орла. Они также имеют четыре крыла, человеческие руки и ноги. Означает ли это, что на небе мы увидим действительно такие подобные им творения? Нет, потому что это символический язык. Здесь очень ясно, что Господь употребляет символизм. Мы видим смысл в том, что четыре лица херувима представляют интеллект человека, силу льва, терпение тельца и долгозорливую проницательность орла. Естественно, задается вопрос, как узнать библейский символ, когда мы смотрим на него? Во-первых, давайте убедимся, что мы не позволим простоте уменьшать важность. Чтобы определить, должно ли рассматривать библейское выражение как буквальное или символическое, мы должны спросить самих себя, если мы примем его буквально, имеет ли оно или не здравый смысл? Если оно имеет, то тогда не ищите какого-нибудь особенного значения. Примите точно, что оно говорит. Однако, если буквальное значение не имеет здравого смысла, тогда ищите символической истины. Возьмем для примера слова Иисуса в Евангелии от Матфея 23 главе. Иисус сказал, «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите чем большее осуждение». Когда Спаситель обвинял книжников и фарисеев в том, что они поедали домы в дом, то он не имел в виду, что они действительно ели эти здания. Скорее, Иисус говорил, «Фарисей, чтобы прикрыть свои нечестивые планы, чтобы лишить вдов их собственных домов, в которых они жили, долго молились и казались очень набожными». Видите, когда буквальный смысл представлен и представляет смешную картину, подобно человеку, кушающему дом, тогда мы знаем, что это место говорит символически. Но с другой стороны, если место имеет здравый смысл в его буквальном выражении, то так его нужно и понимать. Вы можете принять за то, что оно говорит. Не ищите больше другого. Имеется другая отрасль в изучении Библии, которые нужно иметь в виду. Это прообразы. Во-первых, было бы хорошо знать, что является прообразом. Библейским прообразом является обстоятельство или историческое событие Ветхого Завета, которое в дополнение к своему буквальному значению представляет некоторую истину Нового Завета. Оно изображает или предвещает позже открытую чудесную истину. Возьмем пример. Когда израильтяне путешествовали из Египта в обетованную землю, их кусали ядовитые змеи в осуждение за их обиды и нарекания. Для спасения им было сказано смотреть на медного змея на шесте над станом. Если они это сделают, Бог обещал, что они будут исцелены. Это переживание является чудным прообразом истины, находящейся во Христе. Это является действительным историческим событием, отражающим истину Нового Завета. Господь Иисус ссылается на это место в своем разговоре с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сначала может показаться странным, чтобы змей из всех творений был бы прообразом Христа в Его искуплении на кресте. Но вся картина становится ясной, когда мы читаем во втором послании к Коринфянам, 5 главе с 20 по 21 стих. «Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». По причине происшедшего в Едемском саду и учении нашей Библии мы отождествляем змея с грехом. Медь Библии в некоторых аспектах представляет Божий суд, поэтому медный змей является поразительным прообразом Господа Иисуса, принявшего на себя все грехи наши и ставшего за нас жертвой за грех. Он принял осуждение за наши грехи в своем собственном теле на кресте. Ветхозаветные образы служат прообразами Господа Иисуса Христа, понесшего гнев и заплатив цену за наше беззаконие и предоставляющий наше спасение посредством взгляда на Него с верою. Происшествие Ветхого Завета с медным змеем поэтому является важным прообразом искупительного труда Христа. Если мы будем библейскими студентами, мы найдем, что прообразы очень важные. Ветхий Завет содержит большое количество прообразного материала для нашей пользы и наслаждения. Иона, проглоченный китом и после изверженный из него, является таким прообразом. Иисус сказал: «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Это служит прообразом смерти, погребения и воскресения Христа. Имеется также целая система обрядовых и гражданских законов, данных Богом Израилю, которые составляют множество прообразов истин Нового Завета. Послание к евреям, 9 глава, говорит о их важности и исполнении. Животные, приносимые в жертву, изображали Христа, когда Он отдал свою жизнь за нас. Принадлежности скинии и храма, вместе с обрядами, связанными с ними, прообразно изображали Господа Иисуса и Его искупительный труд. Послание к евреям, 10 глава, 20 стих, описывает завесу в храме, которая разделяла святое место от святого святых, как прообраз тела Христа. Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 стих, указывает, что в тот самый момент, когда Иисус умер, завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Для верующих во Христа открылся новый и живой путь в присутствии Бога через завесу, то есть плоть Спасителя. Мы можем продолжать приводить прообразы, потому что их много в Писании Ветхого Завета. Если вы только начинаете изучать и толковать прообразы, вы должны сначала осторожно изучать те прообразы, которые отождествлены в Новом Завете. Затем познакомиться с великими доктринами веры, как они преподаны в посланиях Нового Завета. Тогда ищите прообразы в Ветхом Завете, употребляйте их как иллюстрации или примеры истин Нового Завета. Будьте осторожными, чтобы вы не основывали вероучение только лишь на прообразах, но употребляйте прообразы для того, чтобы иллюстрировать и изображать истины, уже преподанные в Писании. И, наконец, мы приходим к самым занимательным элементам изучения Библии, к библейскому пророчеству. Некоторые предсказания ясные и легко понимаемые, но другие не совсем ясные, и их труднее понять. Поэтому мы должны соблюдать несколько простых правил. Первое. Толковать пророчество буквально. Разве только контекст, другие места Писания и здравый смысл диктует иначе. Второе. Признайте Божие прогрессивное откровение, что оно означает, когда вы прочитаете Библию, Божьи записи часто развивают и объясняют то, что было раньше записано. Третье. Определенно различайте между предложениями пророков, относящимися к их времени, и с теми, которые имеют будущее значение. Теперь некоторые пророческие вести, надлежащие примененным к их времени, а также к будущему истолкованию в более великом смысле. Это называется законом двойной ссылки или двойного исполнения. Четвертое. Смотрите, чтобы пророчество находилось в надлежащем отношении со всем Писанием. Пятое. Постоянно сравнивайте Писание с Писанием. Аминь.